от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, добрый день.
Добрый день. Ну что, дамы и господа, коронавирус продолжает угрызать планету. Носите маски. На самом деле это не шутка. Несмотря на то, что я их терпеть не могу, и они меня осточертели, и меня дико раздражают всякие штрафные и прочие санкции, но люди-то реально умирают. Ну, смысл. Вторая вещь, которая у нас есть в этой жизни, продолжает вещание телеграм-канал Армагеддоныч, чрезвычайно хорошо прирастает подписантами. Извините, пожалуйста, я очень много там пишу мрачных вещей. Ну, что я могу сделать, если я как ничего вижу, то пишу. Стримы, как всегда, по вторникам и четвергам. Вчерашний вот был про Турцию, а следующий во вторник будет про Персию, про Иран. Начинаем. Персидские наши тетради. Я полагаю, это будет не менее интересно, хотя не так горячо, как с Турцией, которая на наших южных рубежах перешла в контрнаступление и пытается отвоевать свое, и чего у нее было, и чего у нее никогда исторически не было. Ну и, наконец, сегодня среда, и в первом часу с нами Александр Моисеевич Городницкий, и надеюсь, что его уже соединили. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Да, я здесь. Добрый день, друзья.
Здравствуйте.
Добрый день, Сережа. Добрый день, наши замечательные слушатели. Хочу вам сказать, что человек не может жить отрицательными эмоциями. И нельзя думать все время о Турции или там о войне, или тем более о этом проклятом коронавирусе. Надо жить дальше. И все-таки существуют вечные ценности, существует великая русская литература, существует любовь, существует очень много положительных вещей в нашем мире, которые у нас никто не отнимет, от нас самих зависит. И одним из этих вот воспоминаний является 19 октября, день открытия Императорского Александровского Царскосельского лицея, куда был принят 12-летний Пушкин, и откуда пошла целая эпоха замечательной русской истории и замечательной российской русской литературы. 19 октября 1711 года открыт в Царском селе Императорский Царскосельский лицей для того, чтобы воспитать новое поколение государственных чиновников, которые бы обладали всеми современными знаниями, с одной стороны, и с другой стороны, были бы высокоморальными людьми, ну, как минимум, не брали бы взяток, и прочее, прочее, прочее. Весьма наивное для русского государя намерение, которое отчасти оправдалось. Именно поэтому эта эпоха названа Пушкиным «Лет Александровых. Прекрасное начало». У меня есть такие песни, посвященные Царскосельскому лицею, и я вот, ну, песни петь, слава богу, не буду, а как стихи прочту. Односельчанин Пушкина. Односельчанин Пушкина по царскому селу. Смотрю я на воздушную, заснеженную мглу. Там звонкий и иршистый мальчишеский народ. Пируют лицеисты, встречая Новый год. Плюет тепло от печки вдоль крашеной стены. И все еще беспечны, и все еще равны. Здесь места нет заботе о будущих делах, где будут те в почете, а эти в кандалах. Односельчанин Пушкиным встречаю Новый год. Что в жизни нам отпущено, не скажешь наперед. В том веке 19-м, в 17-м году никак не опознать себе грядущую беду. Еще за зимней сказкою не жжет тебя тоска, и губы африканские, два алых лепестка, плывет тепло от печки, зетлеет уголек, и путь до Черной речки пока еще далек. О лицее. оставив годы за плечами, от бед не слышишь панацей. Он снова снился мне ночами, тот императорский лист. Питомцев юных отголоски, истории начальный том, тот пушкинский и горчаковский, что стал Саврогиным потом. Кунисыны и Энгельгарты, как ваши планы велики, пока еще сидят за партой послушные ученики, пока зима еще не близко, и просвещение ростки восходят на земле российской реальной жизни вопреки. Каких не прилагай усилий, не одолеешь естество, навеки связанные в России чиновники и воровство, дней Александровых начало, эпохи нынешней конец. Зачем он снится мне ночами, Екатерининский дворец? Самое грустное, что трагический конец этого лицея был, лицей же он потом перекочевал уже в Петербург, назывался Александровский лицей, а последних его питомцев наша славная ЧК в 1925 году собрала и всех расстреляла. У меня есть такое грустное стихотворение «Конец лицея». Позабывшиеся даты, словно шрамы на лице, здесь расстреляно 25-м Александровский лицей всех недавних лицеистов, как заведомых врагов. Утром пасмурным и мглистым возле Невских берегов расстреляли на опушке, где от солнышка светло. Был бы вместе с ними Пушкин, и ему не повезло. В оголтелом этом веке не щадило никого. Не щадили никого, был бы с ними Кихельбекер, застрелили бы его. План расстрела сверху спущен, он и должен быть таков. Уничтожен был бы Пушкин, и, конечно, Горчаков. Снисхождения им не будет. Хоть и нет на них вины, образованные люди новой власти не нужны. Будет вечно кровью харкать эта доблестная рать там, где может и кухарка государством управлять. И не будут лицеисты собираться в огня в октябре багрянолистом 19-го дня. Ну, а если мы посмотрим на друзей Пушкина, его однокашников, лицеистов, там были совершенно великие люди. Горчаков, который был одним из крупнейших канцлеров России, который проводил удивительно умную государственную политику. И самое интересное, что будучи службистом, уже продвинувшись по службе, в ночь на 15 декабря 1925 года, когда он на следующий день должен был ехать уже на прием к государю, там, и он очень ценил свою карьеру, он, узнав о восстании декабристов, ночью поехал спасать Пушкина, своего друга, от ареста, рискуя всем, с карьерой, судьбой и прочее. У меня есть стихи. Город ноет, как свежая рана, браток, двойная охрана, гулкий окрик и цокот подков. Посреди часовых и бурана он куда так торопится рано, осторожнейший князь Горчаков. Государь он предан, нет нужды, мятежи ему странные и чужды. Отчего же понять мудрено этой ночью морозной и серой? Он рискует судьбой и карьерой, от жандармов спасая Жанно. Где вчера ли, в чулках и при шпаге, торопился он в зимник присяге, слышав пушек медлительный гром. Завтра в Лондон он едет приказный, чтоб Тургенева вызвать для казни или силою, или добром. Но пока не проснулась столица, он в тревоге, что медлит возница, напряженно глядит из окна, и пылает меж снежного чада безмятежных пирушек лампада, что в лицее была зажжена. А вот другой лицеист, Антон Дельвик, основатель литературной газеты впервые в России, человек, который послужил, по слухам, значит, прообразом главного героя гоголевской шинели, Акакия Акаевича и так далее. Мечтатель, неудачник и бездельник, я обращаюсь памятью к тебе, снисхитительный и неумелый Дельвик, мой старший брат по музам и судьбе. В ассеттеры ты вышел еле-еле, несчастлив был любви и не богат, прообразом для Гоголя в шинели ты послужил, сегодня говорят, но в мелкий дождь. И в зимние морозы Народ застольный распевает пьян, а молодцы, что проливают слезы на свой расшитый бархатный кафтан, себе навек твои присвоив строчки, отца не вспоминающий, и мать, тебя он тоже позабудет прочно. Ему народу, в общем, наплевать, что пить, что петь. Он выпьет, что придется, дабы ведь снова и хлебнет кваску, и горестная песня, и народцы разбередит российскую тоску. А вот еще один эсэист, которому безумно не повезло, которому сунули в руки пистолет декабристы и сказали: «Сади Мишеля, чтобы он выстрелил в великого князя Михаила». Пистолет не выстрелил ему, и в этом не повезло. Его отправили в тяжелейшую ссылку. Это Кюхельбекер, который уже успел, так сказать, поссориться с молодым Пушкиным. Они там затеяли дуэль даже. Ну, конечно, там до дуэли не дошло. Мальчишки просто помирились. И удивительная, странная история. Пушкин описывает его, значит, в своих дневниках. Он встретился с ним на, значит, Ямской станции, когда того уже везли в ссылку. Шандармы. У меня есть такие стихи. Когда б я вздумал сеять хлеб и получать других при этом, я был бы, видимо, нелеп, как Кюхельбекер с пистолетом. А в эти ночи над Невой и крифме сладкое влечение, азарт атаки штыковой и безысходное заточение, превозмогая боль и страх, свои овчины руки грея в чужом тулупе, в кандалах, был так похож на еврея, когда оброс и исхудал, что Пушкин в темном помещении его при встрече не узнал и отвернулся с отвращением. Царьба сказала: «Выбирай!» И поменял любовник пылкий Прибалтике цветущий край на тяготы сибирской ссылки, чтобы среди чужих степей свой быт, уподобляя плачу былых, оплакивать друзей и Якубовича придачу. Когда касаясь сложных тем, я обращаюсь к прошлым летам, о нем я думаю за тем, что стал он истинным поэтом, что жизнь окончив на щите, душою по-немецки странен, он принял смерть как россиянин в глуши, в неволе, в нищете. И, наконец, знаменитый выпускной вечер, когда Пушкин читает стихи перед Державиным. Существует версия в огромном зале, в лицейском, существует версия, что на самом деле Державин Пушкин-то я не слышал. Есть версия, что он уже был очень стар, измучился дорогой, и войдя туда. Ну, в общем, у меня есть стихотворение на эту тему, посвященное замечательному человеку Сергею Михайловичу Некрасову, директору пушкинских музеев России. И хотя Сергей Михайлович не согласен с этим, что якобы Державин и Пушкин, но стихи ему понравились. Державинская лира. Чьи имена запишут на скрижали глаголом прожигавшие сердца? Был ли Пушкин Державин, мы так и не узнали до конца. Известно, что, приехав на экзамен, измученный дорогой старик, слезящимися поморгав глазами, спросил швейцара: «Где у вас нуждик?» И, не входя в торжественную залу, у печки на кушетке отдыхал. А лицеиста юного, пожалуй, в тот вечер он и слыхом не слыхал. Потому же легенды накатили воображение, юношеский пыл и сцена, что так ярко на картине художник Репин нам изобразил. Оставим же ненужные игрушки над золотыми россыпями слов. Нуждались и благословений Пушкин и Лермонтов, и Анинский, и Блок. Любой из них единственно всеславен. Любого опознаешь без труда. Носил ли Пушкина Державин, мы так и не узнаем никогда. Но ясно, окружающему миру, витающему в солнечном дыму, поэт свою единственную лиру передавать не может никому.
Это точно.
Ну, а вот 20 октября, вчера, удивительно, значит, Всемирной ассоциацией кулинарных сообществ утвержден Международный день повара, оказывается. Вот, знаете вы это или нет, я этого вообще ничего не знал. Значит, как в далеком 72-м году я работал на судне, которое шло по трассе Северно-морского пути Мы вышли из, значит, Архангельска, и за одной навигацией нам повезло, да еще не было глобального потепления в Арктике. Мы прошли до, значит, мыса Дежнева, но там часть, ну, там было сложные были приключения. У нас была женщина-кок на судне, пожилая женщина. У меня стихи ей посвященные, значит, бабушка-кок, которая ко всем поварам относится. Объяснять я никому, видимо, не буду, что без бабушки в дому беспорядок всюду. Огорчается семья, пригорела каша. Где же бабушка моя, спрашивает Саша. На воде кружится лед, как большие листья. Вдаль возит теплоход бабушку Таисию. Ледовитый океан плещется под нею. Главный в море капитан, бабушка главнее. Ее для корабля нет нужнее, поскольку можно плавать без руля, но нельзя без кока. Все от супа до котлет закатили, нате. Кок на судне и поэт, и изобретатель. Он художником рожден, со скульптурой дружен. А время качки он и жонглер к тому же. Вот над картой вздыхая, хмурит брови капитан. Ветер, видимость плохая, шторм крадется по пятам. Океан корабль качает. У людей нелегок труд, а придут напиться чаю. Тут уж бабушка как тут. Посреди штормов и вьюг, посреди волнения, испечет она им вдруг булочки с вареньем. Капитану легче станет, и старпому веселей. Улыбается механик у бессонных дизелей. И не страшным ни дождик, ни ночного ветра вой. И штурвал в руках надежных крепче держит рулевой. Не пугает их друзья, никакая сила. Это бабушка твоя так их накормила, Карское море. Вот такая вещь, как необходимы нам повара. В 1614 году, 20 числа, Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Все камни должны были быть сосредоточены только на строительстве новой столицы. Даже каждому, который шел пешком, кто ехал на телеге, брали оброк. Они должны были везти камни, которые использовать для строительства будущего города. И даже человек, который шел пешком, должен был в руке хотя бы один булыжник принести. Очень интересно, я тоже об этом узнал недавно. Поэтому они собирали камни, из которого потом уже строили петербургские здания. Вот. Ну, а значит, есть у меня такое стихотворение. Санкт-Петербург – каменный порог, славянские не долеют тропы. Так близок он, а все-таки далек от видимой, казалось бы, Европы. Отделена границей узких вод от острова Страстаральной колонной. Здесь Азия упорная живет за Риговской, Расстанной и Коломной. В нем тонут итальянские дворцы. Их местный грунт болотистый не держит. И бронзовую лошадь под усы не удержать. Напрасные надежды. И царь в полузатопленном гробу себе прошепчет горестно финита. Империи татарскую судьбу не выстроишь из финского гранита. Не первый день, не последний. Среди пастушек мравных и грации здесь русская трагедия идет на фоне европейских декораций. Спасибо.
Да.
Сейчас делаем, наверное, перерыв на...
А сейчас еще до перерыва у нас 3,5 минуты.
Замечательно. Тогда мы еще вспомним, что 20 числа открылся московский цирк в 1850 году на Цветном бульваре, один из старейших цирков России. Есть у меня такая детская песенка «Две лошадки», которую я прочитаю как стишок. «Воспоминания сладкие про цирк перед войной. Там жили две лошадки, гнедых одна к одной. Неслись они по кругу под барабанный бой, наездница упруга, качая над собой. Султан их развивался под пение трубы. Они кружились в вальсе, вставая на дыбы. И зрители умели смешить они до слез, за что на завтрак ели то сено, то овес. А ночью в цирке пусто, и зябко, и темно. Глядят лошадки грустно в закрытое окно. И дремлют они стоя в углу, где конопясь, усталой головою друг друга пристанясь. Меняются повадки, и мир теперь иной. Но эти две лошадки стоят передо мной. Пусть снег кругом и вьюга, затем и стоит жить, чтоб головы друг другу на шею положить. Вот такой стишок.
Удивительно трогательный.
Большое счастье, цирк. В общем, да. Ну, в 1611 году состоялось первое собрание объединения цех поэтов, которое создало потом направление акмеизм с великими поэтами Мандельштамом, Ательей Ахматовой, Гумилевым. И, так сказать, это величайшая школа Серебряного века. Вот. Ну, об этом мы, наверное, поговорим уже после нашего перерыва, да?
Ну, у нас еще
две минуты,
почти да. 2 минуты.
Ну, в общем, извините, тогда что же.
Времени полно.
Тогда сиди, посвященная этому. Желтый лист уносит реки, в небе облак серебристый. Уродись я в прошлом веке, я пошел бы в акмеисты, я бы слушал Мандельштама и Цветаеву, конечно, избегал словесных штампов над Невою быстротечной и писал о капитанах, подбирая точно слово, видя рядом постоянно бризы череп Гумилева. Я бы брел в рассветном дыме мимо мостиков горбатых и погиб бы вместе с ними не в 20-х, так в 30-х, не поняв, что в общей лодке нас несет к пучине бурный век серебряный, короткий, как каналы Петербурга. Такие вот стихи.
Ой, но на самом деле ведь страшное время-то было, когда сносило буквально все. Все, что есть. И так неожиданно в это все рухнули. Казалось, да, ничего же не предвещало. Вот не зря же Черчилль сказал про революцию. Корабль затонул у входа в порт. Ну, просто перед самой победой в войне. Без малейших...
Совершенно верно, Евгений Ильич. Перед прорывом в экономике, удивительным, в России были все козыри для того, чтобы стать великой державой, конечно.
Ну и этого... все рухнуло с таким кровопролитием, которое сегодня вспоминать-то жутко. Ну что, вот сейчас у нас действительно...
Долгожданный перерыв, да?
Да не долгожданный, новости.
От трех.
В эфир сегодня, в среду, в 13:00, с нами Александр Городницкий.
Так точно. Ну что, едем дальше, отвлекаясь от коронавируса. 21 октября 1805 года произошло знаменитое Трафальгарское морское сражение, где британский флот в районе Гибралтара одержал решительную победу над французским флотом, что обеспечило сразу перевес в морской войне между Бонапартом и Британией. Мне довелось еще в составе советских экспедиций океанографических побывать в Гибралтаре, да неоднократно. Я вспомню, что в далеком 65-м, страшно вспомнить, еще молодым человеком году, я был в Гибралтаре, где есть большое кладбище, где похоронены английские моряки, погибшие в Гибралтарском сражении. И там был там один юный такой же Томпсон, лейтенант, похоронен. Я есть какие-то стишки такие, я написал там. Трафальгарское кладбище. Я побывать бы рад еще на Трафальгарском кладбище, хоть был уже я там. Там слуг и величество, огромное количество по прежним временам. Там, вспоминая снова, стена известняковая плющом оплетена, просея с рулем и стенькою, лежит под самой стенкою Джон Томпсон, лейтенант. Он сын сырого климата, любил туманы Плимута, любил держать пари, красив морскую форму, носил с улыбкой гордую палач свой и парик. Горгочут пушки весело, эскадра дым развесила, и Джона не спасти. По шканцам пламя мечется, навек не хватит месяца ему до 20. Лежит он без движения, над ним машин кружение и желтых трав фольга. Не знают, к сожалению, чем кончилось сражение у мыса Трафальгар. Там полтора столетия лежать и не стареть ему среди своих друзей. Стучат о камни желуди, и небеса тяжелые готовятся к грозе. И облака фрегатами над водами горбатыми качаются легки. Под гул небесных выстрелов ведет их вождь неистовый, без глаза и руки. и впереди на флагмане, бодрящими флагами, косясь на аксельбант, над пенящейся влагою, стоит, горя отвагою, Джон Томпсон, лейтенант. Ну, в 43-м году, траурная дата, в том числе и для меня, в 1943 году нацисты уничтожили всех евреев в Минском гетто, в том числе и детских моих близких родственников. Там сейчас поставлен памятник в том месте, где они были уничтожены. И есть у меня такое стихотворение. В этом памятнике идут люди сверху вниз, как бы в яму спускаясь. «Сон неотвязный терзает меня постоянно. Не за с ним сладу в последнее время, хоть плачь. Дети и женщины сходят в расстрельную яму. Самым последним спускается в яму скрипач. Короток путь их, ступени смертельные круты. Скрипки, прижавшись худым угловатым плечом, будет играть он до самой последней минуты, прежде чем пуля его остановит смычок. В дальних пределах я жизнь свою прожил иначе. Стоя на сцене, по трапу сходя на причал, путь этот горький и мною давно уже начат. Просто вначале я этого не замечал. Но по ночам, отрывая раздумья упрямо, от неудач моих мелочных или удач, будет мне сниться бездонная Минская яма. Будет мне сниться в нее уходящий скрипач. Лишь перед смертью родство свое кровное ценим, живший годами от предков своих вдалеке, следом за ним я спускаюсь по тем же ступеням, хрупкую скрипку сжимая в горячей руке. Поздно сейчас после драки махать кулаками. В местную землю впиталась еврейская кровь. Предки мои эту землю любили веками, да без взаимности, видимо, это любовь. В близкое море текут равнодушные реки, крик журавлины, подобие скрипичной игры. Эту страну мы теперь покидаем навеки. Будьте здоровы, мои дорогие сябры. Срок кончается, годы стекают за годом. Вместе с другими из края озер и болот я ухожу за моим бесприютным народом, грустной песней его завершая исход.
Да уж.
От 22 числа в 1970 году родился один из замечательнейших русских писателей Иван Бунин. Умер он в 1953 году в эмиграции. Он лауреат Нобелевской премии 1933 года. Тогда давали Нобелевские премии еще за настоящую литературу. Пардон, они вот так, как я не знаю, чем руководствовался наш Нобелевский комитет. Я вот последняя, это Луиза Глюк, поэтесса, которой дали Нобелевскую премию, которая увенчана всеми премиями мира, я пытался прочесть ее стихи не только в переводе, но и в подлиннике. Я ничего не понял вообще, какое это имеет отношение к стихам. Вообще не очень я понимаю.
Просто модно.
Не очень я это все понимаю, ну ладно, ему там виднее. По-моему, сейчас какой-то безумный мир стал, по-моему, потому что и Нобелевского комитета это, по-моему, безумие коснулось. Поэзии рифм нет, ритма нет, метафор никаких нету, и самое главное, что никакого смысла, так, мне кажется, нету. Или я уж совсем сам из ума выжил.
Отличная вот поэзия, да, вы описали.
Не-не, она как раз очень точно подходит под критерии Нобелевского комитета.
Ну, не знаю, да. Ну, итак, вернемся к великому писателю Ивану Бунину. В суматохе нынешних шумных будин, где минувшая невелика утрата, мне припомнится русский писатель Бунин, что евреи войну от нацистов прятал. Вернисажи в Ницце и фестивали, парменады в Ницце и биеннале, а французы евреев вокруг сдавали, и его бы сдали, когда бы знали. Не отыщи счастья в чужой лагуне, Бог не выдал время ему иное. Невезуч был русский писатель Бунин, со страной не везло ему и с женою. Но когда приближаются снова бури, холокостом нынешним пахнет время, все мне видится русский писатель Бунин, что в войну от нацистов спасал евреев. Я надеялся вряд ли, смотря безучастно на альпийский гор, ледяные кручи, что блеснет ему напоследок счастье, словно в темной аллее внезапной лучик. Да. Ну, в 1906 году умер замечательный французский художник, постимпрессионист, тоже в этот день, Сезанн. Художник Сезанн, Сезанн, я не верю своим глазам, ты пространство мазком связал и открыл его в зал, нам известно за много лет, лишь художник, лишь поэт могут дать и тепло, и свет, если этого нет. Ах, художник Сезанн, Сезанн, мир не верит сейчас слезам, мир сегодня в тоске, в тоске, все мы на волоске, на земле времена не те, жить возможно лишь на холсте, вот палитра тебе и кисть, от судьбы защитись. А художник Сезанн, Сезанн, за стеной гремит гроза, не вернуть уходящих рек с головой, как снег. По музею один брожу, на картины твои гляжу, и хочу совершить побег в 19 век. Вот так. Ну а для Франции 24 октября еще перед французским королем Людовиком XIV впервые в качестве автора и актера предстал великий Мольер. Жан-Батист Мольер, великий драматург, актер, режиссер. 1658 год. У меня были старые стихи ему посвященные. Уместно ли поэтам дерзить властям с колен? Великим в деле этом был Жан-Батист Поклен. Осмеивая троны, он вас и удивлю, отвешивал поклоны учтиво королю. Осмеивая церковь, он вам и невдомек, в своем подобии цирка кричал, что славен Бог, не вняв благим советом, чтоб салон глух и нем. Без мира он при этом смеялся надо всем. Других поэтов звонче, дурным дав пример, свой век печально кончил тот Жан-Батист Мольер. Пускай в итоге станет понятным вам одно: смеяться над властями опасно и грешно. И если воздух душен и чист бумажный лист, не будьте простодушны, как этот Жан-Батист.
Но при этом он остался. Он остался в истории, в отличие от большинства тех, кого он высмеивал.
Да. А, кстати, в этот день именно, в 28-м году в газете «Правда» было опубликовано сообщение, что художественно-политический совет глав реперткома принял решение о запрещении к постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» как идеализирующей белогвардейцев. Не помогла ни высокая оценка, данная Горьким, Луначарским, Станиславским, Неруевичем Данченко и так далее. Вы, наверное, все помните замечательный фильм, где, «Бег», где гениальные актерские работы Евстигнеева и Михаила Ульянова. Там Михаил Ульянов играет Черноту. Я написал в свое время для этого фильма песню Романа Черноты, которую, конечно, туда не приняли, вот, по идейным соображениям, но, да, но она вроде, я стишок ее прочту, когда Чернота уже, значит, в рваном своем бешмете, уже в Турции, в эмиграции, стоит и смотрит в сторону родной земли через Черное море. Как медь умела петь в монастыре далече, ах, как пылала медь, обняв крутые плечи, звенели трензеля, летели кони спора от белых стен Кремля до белых скал Босфора. Зачем в ответе лет, познавший толк в уставе, не в тот пошел я цвет, на мазь не ту поставил, могил полны поля, витает синий порох от белых стен Кремля до белых скал Босфора. Не лучше ли щекой мне было бы спознаться, к родной земле щекой в последний раз прижаться, стать звоном ковыля среди степного ссора меж белых стен Кремля и белых скал Босфор. Такая грустная песенка. Я как вот любил Россию. Ну, а 25 октября родился великий художник Пабло Пикассо, или Пикассо по французскому варианте, который умер в 1673 году. Очень хорошо известный и любимый в Советском Союзе. И он и автор известного «Голубя мира». Испанский, французский художник, скульптор, график, дизайнер, керамист. Человек удивительных, совершенно уникальных талантов изобразительного искусства. И у меня есть стихи ему посвященные Пабло Пикассо. Того не позабуду часа, когда впервые в Эрмитаже увидел раннего Пикассо на позабытом вернисаже. Припомнив, в памяти пошарив, те отдаленные моменты, там девочка стоит на шаре, сидят любители абсента, там осень встала на пуанты, и ленинградский день короткий, бродячие комедианты рукой подперли подбородок. Еще венец он неизвестный, и впереди его утраты. И не распался мир окрестный ни на кубы, ни на квадраты, но в эти ранние этапы, и в розовый, и в голубой, стремительные результаты в работе верится любой. Сам знаменитым и богатым он две войны переживет, будет славить мирный атом, его полюбит наш народ. Фортуны, не боясь капризной, недосягаем для коллег, спокойно он уйдет из жизни с надеждой на грядущий век. А новый век принес несчастье, и неприветлив он, и хмур. Мир распадается на части, зловещий превращаясь в сюр. Пророчат в нем больные дети, на завтра жди беды любой, хребет любовь, попавший в сети между розовой и голубой. Толпа в безумном этом мире швыряет памятники вниз, и грозный вирус пандемии над континентами повис. И почему-то спать мешает картин полузабытый вид, где девочка стоит на шаре, с абсентом женщина сидит, приносит ветер запах гари. Тревожный день встает во мгле, где мы, как девочка на шаре, на ускользающей земле.
О, да.
Сегодняшними событиями в связи, конечно, очень все это грустно. Но, к сожалению, такова Сильви, как говорят французы. Весело не получается. А художник был действительно великий и совершенно замечательный. И с ним связана целая эпоха. А тут я еще в прошлый раз, если помните, говорил еще об одном замечательном художнике итальянском, Каналетто, который родился 18 октября. Джованни Антонио Каналь. Вот. У него есть замечательные картины, пейзажи. На пейзаже любимой Венеции в основном. У меня есть песня, стихотворение этому посвященное. Каналетто. Минувшее необратимо уносит медленное лето. Смотрю на главную картину прославленного Каналетто. Она прекрасна, неизменна. Там желтое сияет солнце, на ней торжественная сцена, прием французского посольства. Колокола гудят в соборах, в воде цветные пляшут краски, высокочтимые сеньоры надели праздничные маски. Кстати, праздничные маски тогда надевали только, а не горестные, как мы с вами. Заполнил мраморные ложи, вокруг шумит народ веселый, к дворцу венецианских дожей плывут посольские гондолы. Гремят салюты неуклонно, и солнцем высвечены ярко палаццо, храмы и колонны на площади Святого Марка. Прекрасно небо молодое, роскошно одеяние дожа, прекрасен праздник над водою, и нет конца ему. И все же сгущаются на небе тучи, на завтра обещая грозы, и на республике могучей висит смертельная угроза, да уносит с моря ветер свежий, рыдание чаящего крика, и неизбежен, неизбежен закат Венеции великой. Сходив в чертах ее усталость, судьба поставлена на карту, ей 70 лет осталось до генерала Бонапарта. Действительно, приход Бонапарта, еще, значит, республиканского, он полностью, значит, положил конец многоковому сочетанию Великой Венецианской Республики, потому что потом она уже после этого никогда самостоятельность так и не приобрела.
Но наш эфир подошел к концу.
Спасибо.
Огромное спасибо.